Глава 4. Мой отец Борис Александрович Юрганов. Когда дети пишут о своих родителях, возникает проблема передачи читателями их правдивого образа, смысла души, мотивов поступков. Нас детей двое. Я Олег Борисович Юрганов и мой родной брат. Александр Борисович Юрганов. Значит, мне не могут быть два. Мое и его. В чем-то эти мнения могут быть сходными. В чем-то различными. В принципе, ничего особенного. Однако часть жизни, немалую, я прожил вне родительской семьи. В то время как мой брат непрерывно жил в одном доме с отцом и матерью. Многочисленные мои командировки в противотуберкулезные больницы, диспансеры, санатории, где меня пытались лечить от тяжелого заболевания, от тазобедренных суставов, отвлекали меня от созерцания и восприятия характера отца, хотя с моим взрослением, особенно с приходом подросткового возраста и юности, понимание личности отца становилось углубленным. Противоречивыми мои суждения об отце были всегда. Потому что я сам долгие годы оставался личностью далекой от устойчивых признаков отчетливого характера. Болезнь сделала меня эгоистом, формировала волю, заставляла искать пути достижения актуальных для меня целей, которые могли быть непонятными для моих родителей. Теперь, отдаляясь от реалий жизни отца, вместивший 79 лет его пребывания на этом свете, я давно уже утратил зависимость от его взглядов, идеологии характера, поступков, свидетелем которых я был. Хотя, конечно же, эта зависимость не может быть утрачена полностью, потому что смысл многих моих поступков во многом результат рожденных, приобретенных основ моей личности, которые мне передались, подчинившись таинственной логике прорастания фамильных типов, зашедших из родовых юргановских корней, если говорить об отце. Пройдя тот же путь, в котором складывались судьбы всех моих Юргановов из поколения в поколение. Вот почему так называемая идеология моей личности персонифицировалась, то есть оформилась в моей душе за годы прижизненного сосуществования с моим отцом. В том же пространстве, в том же времени, в котором мы оба жили. И даже какое-то время взаимодействовали. Иначе говоря, мне становится легче понять и передать моему потомству все, что было сделано моим отцом. Потому что сам я приближаюсь к его возрасту ухода, достигая собственным родовым опытом мужа, отца, деда, работника и созерцателя жизни, возможность понять, что и как происходило в жизни моего отца. В этом смысле мемуары – особая часть активного бытия их автора, в которых сосредоточены уже проверенные самой жизнью оценки прошлого. А твое собственное нынешнее время так или иначе эти оценки отражает. Ты с гораздо большей точностью готов оценивать прошлое, вместившее жизнь отца, чем те моменты, которые он сам показал в своих записках. Наступит миг, когда мои дети, вполне возможно, сядут за стол писать свои мемуары, в которых отразится моя нынешняя жизнь, и тогда... Документов о себе мой отец оставил немного. Альбом с фотографиями всех близких ему людей, с краткими комментариями. Главный документ, в котором отложившиеся в его памяти впечатления о прожитых днях, представления о важнейших событиях, оценки, в которых запечатлены персоны и явления, оказавшиеся его прижизненной реальностью. С рождения в 1914 году и по возвращении из Саратова в Баку в 1923 году Борис Юрганов уже кое-что успел увидеть и прочувствовать. Ему было 9 лет, когда его семья, Александр Павлович Юрганов, отец, Надежда Георгиевна Юрганова, мать, вернулись в Баку, уволившись из саратовского ЧК, надежде продолжить свою трудовую деятельность на центральном телеграфе в Баку, столице Азербайджанской ССР. То, что происходило вокруг него с 1918 по 1923 год, Борис Юрганов понять не мог в силу своего малолетства. Ему 9 лет. Он пребывает в Саратов под редким наблюдением своих родителей Надежды Георгиевны и Александра Павловича Юргановых, бабушки Саши, матери Надежды Георгиевны, и тещи его отца Александра Павловича. Изредка его навещает дед Павел Петрович Юрганов, его жена Олимпиада Семеновна. Возвращение в Баку в 1923 году квартиру Александра Павловича Юрганова получил довольно скоро. По адресу город Баку, улица Торговая, дом 28, квартира 5. Это просторное помещение бывших продуктовых складов, переделанных под жилье и предназначенных для проживания первого поколения советских чиновников, начавших свою карьеру до 1917-го и сумевших приспособиться к превратностям советского государства рабочих и крестьян. Чтобы войти в квартиру, надо было пройти через овальный широкий проход с улицы Торговой, который после Великой Отечественной войны стал называться улицей Незамим. Пройдя двор, оказываешься в довольно просторном дворе колодца, четыре стороны которого представляли собой множество входов, нижний ярус складов, переделанных под квартиры. На мощных стенах этих складов стояли два этажа здания с просторными, достаточно обустроенными квартирами. К ним вели железные лестницы. Когда-то в этих квартирах проживал состоятельный люд, занимавшийся торговлей как оптовой, так и мелкой в розницу. В многочисленных лавках и магазинах, которые располагались на нижнем ряду здания по улице Торговой. После оккупации Азербайджана 11-й Красной Армии и установления советской власти квартиры перераспределили. Тем более, что бывшие владельцы разбежались то куда, спасаясь от диктатуры пролетариата. До 1923 года, то есть до возвращения Юрганова в Баку, эти квартиры уже были заселены новой советской номенклатурой, то есть людьми, нужными советской власти. Ко времени возвращения в Баку Александра Павловича Юрганова незанятыми оставались несколько пустовавших внизу складских помещений, которые местные власти по-быстрому приспособили под жилье. Александр Павлович Юрганов по прибытии в Баку был назначен работать сначала на телеграф, потом ему предложили возглавить новую организацию «Союз Печать». Как советскому чиновнику достаточно высокого ранга ему предоставили квартиру в том самом месте, о котором я пишу. Войдя во двор со стороны торговой улицы, надо было сразу же повернуть налево и пройти метров 5 или 10 вдоль помещений с входными дверьми, ведущими внутрь 4 квартир. Они были уже заселены, а 5-я ждала своего хозяина. В 6-й уже жил какой-то чиновник, высокий импозантный армянин с женой и дочерью-школьницей. На момент превращения в жилья этих помещений они представляли собой внушительные пустые ангары, тщательно вычищенные и вымытые. 5-я дверь была заперта на замок. Нащупав в кармане пальто ключ, отперев двери, Александр Павлович Юрганов спустился на 3 ступени вниз и шагнул на бетонный пол. Пройдя вперед, он оказался во втором помещении, абсолютно темном, с угадывающимся внутренним контуром аркой 3-го помещения, проходом к почти невидимой широкой штукатурной стене. Проведя рукой по штукатурке, едва видимым под сумрачным светом угасающего дня, Александр Павлович подумал, что сюда придется провести электричество. Далее идет описание этой квартиры со всеми подробностями, которые, в общем-то, я опускаю, чтобы не утомлять слушателя. Хотя для меня это крайне важно было бы, потому что я все-таки прожил в этой квартире почти 5 лет, когда наша семья, возвратившись из Краснодара, вернулась в Баку. И жил даже, когда я вернулся из туберкулезного санатория Бузовны, где-то в 45-46 году. Но, во всяком случае, я не буду подробности читать касаемо этой квартиры, а обращусь уже к тем действиям, которые представляют реальный интерес для слушателя. В этой квартире жил мой отец, Борис Юрганов, примерно с 23-го года. Здесь никогда не жила сестра Вера, ее мать Александра Соловьева, но часто приходили в гости к старшей дочери сестре Надежде, к зятю дяди Александру Павловичу, внуку-племяннику Борису. Напомню, что, продав дом умершего мужа в Хвалынске, мать Надежды Георгиевны Александра Соловьева приехала в Баку с деньгами и снимала с дочерью Верой комнату в Белом городе, столице Азербайджана, более-менее чистом, не прокопченном. Они приходили в квартиру на Торговой, Низами 28, квартира 5, обычно на день, без ночевки, чтобы приглядеть за Борисом, что-то приготовить, убрать, постирать белье. Тогда быт в квартире сам Павловича Надежды Георгиевны Юргановой еще не сложился, а мебель только накапливалась. Года через 2 или 3 интерьер квартир Юрганов приобрел завершенность. Появившись здесь в 6-летнем возрасте осенью 45-го года, я застал уже вполне сложившийся уют и тот особый запах жилья, который складывался в предшествующие десятилетия жизни моих Юрганов, Надежды Георгиевны, Сам Павловича и Бориса. Мой отец был ребенком весьма смышленым. В Саратове до отъезда в Баку в 21-м году, когда мне было 7 лет, пишет отец, пошел я в школу, в 1-й класс. Учительница моя была старенькой, звали ее Мария Ивановна. Худенькая, тщедушная, ходила в шляпке, в стареньком поношенном пальто. Ознакомившись с моей подготовленностью, она сказала матери, что в 1-м классе мне будет скучно. Я бегал, читал, писал, умел считать и делать арифметические действия до 100. Я знал уже часть таблицы умножения, а научил меня всему этому мой отец. Он достал мне старенькие книжки издательства для юношества Сойкина. С большим увлечением я читал книгу Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». В моем классе было много сверстников с потрепанными букварями. Они не умели читать и не знали даже букв. Одеты были бедно, обутые в разбитые ботинки, промокавшие сапоги, натянутые на портянки. В классе было не топлено, мы сидели за партами, одетые в верхнюю одежду. Лица у ребят были худые, болезненные. На переменах мы хоть и были полуголодными, но бесились, как все дети. На завтрак мать давала мне кусок черного ржаного хлеба. Иногда к нему кусочек конины, красный, горько-соленый, от селитры. Но сколько голодных глаз моих сверстников с завистью смотрели, когда я начинал свой завтрак, завершает он свои заметки. Судя по заметкам моего отца, климат в Саратове оказался для него и для Александра Павловича Юрганова достаточно суровым. А пережитые годы гражданской войны сильно подорвали их здоровье. Вернуться в Баку к морю и теплу было крайне необходимо. У Бориса 4 раза случилось в Саратове крупное воспаление легких. и риски здоровья были слишком велики. Родители вместе с дедом Павлом Петровичем Югановым, его женой Олимпиадой Семеновной, решили вернуться в Баку. Они уже знали, что в Азербайджане установила советская власть, хотя и не вдавались в подробности, какой ценой это произошло. Причина переезда была слишком очевидна, и товарищи из Саратского ЧК даже не просили остаться идеологического инспектора, иначе говоря, губернского цензора Александра Павловича Юрганова, и его жену, оперативного сотрудника ЧК Надежды Георгиевны Юрганова. В Баку Борис Юрганов продолжил учиться в школе первой ступени имени Пушкина. В своем детстве и раннем отрочестве отец рассказывал скупо: к тому же я больше времени проводил в больницах, туберкулезным диспансером, чем дома. Такие условия откровенность редкая гостья в душе отца, потому что я далеко не всегда готов был слушать о его проделках в раннем отрочестве, возбуждаемым здоровым желанием творить нечто невообразимое, чего я слабый болезненный мальчик мог и не понять. По своему личному отцовскому опыту знаю, что когда сыновья переживают собственное детство, рассказывать им о таких же годах своего можно только в случае, если оно не было отягощено многолетними болезнями и страданиями. Моим детям я почти не рассказывал о своем детстве. Подрастая, они видели ненормальность моих движений, шагов, но не успевая ничего понять о причинах, потому что видели, как я, их отец, бегал по утрам вместе с ними, и зимой, и летом баловался гирями, гантелями. Впечатление жалостливого сочувствия ко мне никогда не возникало, в чем я был очень даже заинтересован. Судя по очень кратким фрагментам высказываний моего отца о времени его жизни от 5 до 13, 14, могу судить, что ничего хорошего ему видеть не довелось. Голодная, безжалостная неразбериха, частые гости эпохи Первой мировой, переворот большевиков в 17 году, лихо названной революцией, гражданская война, красный террор, затем тотальный страх сталинских репрессий. Все это сильно отвлекало родителей моего отца от их воспитательной роли. Думаю, заслуживает уважения тот факт, что Александр Павлович Юрганов все-таки приложил усилия к обучению сына замграмотности, привив ему вкус к пониманию учения, как дело заслуживающего усилий. Однако и мой отец в отрочестве, и мои дети в его возрасте, будучи мальчиками, рано обнаружившими проявление черт характера, которые вполне можно назвать авантюризмом, задиристостью, готовностью действовать, не задумываясь над последствиями, не слишком стремились к реальной образованности. Их амбиции обращались к идеям, как им казалось, обещавшим быстрый и очевидный успех. Да, усваивались новые навыки, если того требовало новое дело, проявляли чудеса упорства, если к тому призывало увлечение. Однако неизбежно и вдруг наступало разочарование, скука. А то и вовсе возникали новые желания, которые требовали навыков упорства и времени. Так было, во всяком случае, в ранней молодости с моим отцом и с большинством моих детей. Сейчас отвлекаться на подробности не буду. Скажу только, что рассказывать о бедовых проделках моего отца в отрочестве мне не придется, потому что подробностей я не знаю, а отдельные намеки, о которых что-то слышал, излагать смысла нет, можно ошибиться. Лишь однажды я случайно услышал рассказ отца о путешествии, которое он совершил по Кавказу в отрочестве. Проще говоря, сбежал из дома. Причины были. В Саратском своем периоде жизни Боря Юрганов хорошо запомнил отменную порку, которой был подвергнут капризной, властолюбивой бабушкой Александры Соловьевой, матерью Надежды Георгиевны Юрганова. Ему было тогда лет 8 или 9. Когда родители Бориса Юрганова, живя в Саратове, работали в ЧК, дома они появлялись изредка. Это во многом было связано с тяжким, смутным временем бытия. И Борис часто вспоминал, как целыми днями сидел дома в обществе собаки и кошки, единственными своими друзьями по одиночеству. Когда Надежда Георгиевна Юрганова в 1921 году привезла в Саратов свою мать, Александру Соловьеву, ее дочь Веру, то было решено. Это решение вынужденное. Вера закончила семилетку, следовало продолжать учебу, а в Хвалынске десятилетки не было. К тому же Надежда Георгиевна Юрганова просто не знала, как ей быть сыном. Он требовал внимания, ухода, часто болел, слишком мал был по возрасту. Александра Соловьева предложила приглядывать за внуком. В итоге ее дочь Вера могла продолжать учиться в Саратове, старшие классы средней школы. Семья Юргановых приобрела домовую экономку, одновременно умелую, хотя очень суровую гувернантку. Она живо вывела из шевелюры Бориса всех насекомых, стала готовить обеды, перестирала все белье и вообще навела в доме настоящий порядок. Особняк, в котором жили Юрганова в Саратове на Грошовом переулке, обрел очень приличный вид. А с достижением 7 лет Борис пошел учиться в школу, оставаясь под присмотром бабушки Саши. До 21 года работа, которую родители моего отца исполняли в Саратове, была губительна для их сына, а для них и для их сына, и для их самих. Вызовы штаб-квартиры ЧК мог прийти в любую минуту. А если труба звала, то это надолго. Малышу приходилось оставаться дома без родительского взгляда. И сутки, двое, трое, пока папа с мамой не появлялись дома. Принеся продукты, кое-как перекусив, они навалились спать, и на сына, измученного одиночеством, страхами, грязью, голодом, времени просто не было. Это сказывалось на психике, на питании. В конечном счете, на здоровье мальчика. Дед Патрович Юрганов жил со своей женой на Сазанке. Добраться до города ему было очень непросто. Иногда он приезжал к внуку, но мог уделить ему внимание всего лишь день-два, и вскоре снова уезжал. Жизнь Бориса Юрганова в Саратове даже под присмотром бабушки Саши и сестры Веры была непростой. Вера была вечно занята с учебой, книжками, была отличницей, девочка молчаливой, нелюдимой. Бабушка Саша внука держала в строгости, не отпуская его проделки и нещадно наказывая за провинность. Пришлось к Борису к режиму приспосабливаться, больше читать, а не хулиганить с дворовыми пацанами. По возвращении семейства Юргановых в Азербайджан Борису исполнилось 9 лет, и он перешел учиться в 3 класс средней школы города Баку. Положение его семьи стало хуже в том смысле, что теперь он снова был предоставлен сам себе. В 1923 году на бакинском телеграфе был долгоиграющий аврал. Родителям Бориса приходилось работать сутками, чтобы обеспечивать связь с городами Азербайджана и Советского Союза. Правда, в этот раз уход за Борисом облегчил приезд бабушки Саши в Баку. Взяв на месяц тещу с дочкой свою недавно полученную квартиру, пока она найдет жилье в Белом городе Баку, а сам Павлович в свой неустроенный дом брать ее надолго не захотел. Александра Соловьева была озабочена образованием своей дочери, которая, окончив десятилетку в Саратове, хотела учиться дальше. Но в Саратове было голодно, освободившийся особняк Юрганова в Грошовом переулке прибрала ЧК сразу же после отъезда их в Баку. Тогда мать Надежды Георгиевны отправилась вслед за семьей, старшей дочерью, в Баку. На деньги, оставшиеся от проданного Хвалынского дома, она сняла скромную комнату в Белом городе, предоставив возможность дочери Вере поступить в Бакинский университет. То, что Борис нуждался в пригляде, Александр Павлович Юрганов понимал. Однако его занятость на работе, как и его жены Наде, никак не позволяла уделять должного внимания сыну-подростку. По-видимому, в семье шли какие-то дискуссии по этому поводу. Но к лучшему, ничего так и не менялось. Когда дед Петрович начинал ремонтные работы в квартире своего сына, отца Бориса Ивановича, было проще. Приезжал он каждое утро, оставался на весь день, а то и два, а внук тут же рядом вертелся, помогая дедушке. Иногда дед приезжал с женой Олимпиады, та возилась с внуком, прибиралась, приводила в порядок квартиру. Но так продолжалось недолго. Завершив все дела в квартире сына, Петрович Юрганов стал работать слесарем на заводе имени лейтенанта Шмидта. Так в Баку назывался теперь завод Левинсона, где производился капитальный ремонт нефтедобывающего оборудования. В свои 64 года это был крепкий, мастеровитый человек, привычный к нагрузкам. На предприятии, где он работал, в 1925 году организовали школу фабрично-заводского обучения. Что-то наподобие ремесленного училища при действующем заводе. Он подумал о том, что внуку Борису было бы очень кстати получить здесь хорошую профессию и пройти рабочую закалку. На заводе Петрович Юрганов проработал недолго, года 3 или 4. Затем уехал в поселок Сабунчи под Баку, на берегу Каспия, где жил с женой Олимпиады до самой своей смерти, случившейся в 1934 году в возрасте 70 лет. Только вша я догадался о причинах его кончины, когда понял, что получил от деда в наследство болезнь, избыточное воспроизводство холестерина. У большинства сильных физически неугомонных людей эта болезнь – частое гостье, поскольку холестерин служит и топливом для организма при больших физических нагрузках, и ремонтным препаратом для починки сосудов. Накопившись в районе аорты, холестерин закупорил ее, что стало причиной смерти Петровича Юрганова от аневризмы, которая привела к параличу сердца. Нечто подобное ждало и меня. Между первыми симптомами быстро приближающегося кризиса и оперативным вмешательством прошло всего 3 суток. Жил я в США, и мне сделали операцию на аорте. Заменили пластиковым макетом поврежденный фрагмент аорты, накопивший холестеринную бляшку. И препарат, который я теперь принимаю, надежно регулирует уровень холестерина в крови. Олимпиада Семеновна, жена Павла Петровича, пережила его на 5 лет, скончавшись в 1939 году, за несколько месяцев до моего рождения. Судя по словам моего отца, это был тот редкий тип русской женщины, чья самоотверженность и преданность Павлу Петровичу Юрганову, любовь к его сыну Александру, внуку Борису, успешно вытеснила ошибку ее женской природы – бездетность. Олимпиада Семеновна стала ангелом-хранителем для мужа и близких. Могил Павла Петровича и Олимпиады Семеновны Юргановых нет. Время, люди, их заботы и амбиции пришлись на прошедшие 79 или 80 лет по их могильным холмикам, сравняв их с землей. В 1925 году Александр Павлович Юрганов организовал в клубе Бакинского телеграфа театральную студию. Борису тогда исполнилось 11 или 12 лет. Его отец оказался человеком, наделенным талантом режиссера. Если в Саратове на его дарование времени не хватало, то теперь в Баку он и Надежда Георгиевна Юрганова, которая была женщиной, тоже награжденной от природы и яркой внешностью, и артистизмом, с удовольствием участвовали в постановках его любительских спектаклей. А сам Павлович был в 1925 году 34 года. А его жене 27 лет. Молодость требовала своего. И никакие нагрузки, занятость на работе, превратности карьеры не могли помешать природному дарованию. В то время в Баку еще не было русскоязычного драматического театра. театральные спектакли с костюмами, яркими декорациями, залом, набитым любителем зрелищ, дразнили воображение супругов Юнгановых еще со времени их молодости, когда и сам Павлович и Надежда Георгиевна впервые ставили свои спектакли в актовом зале Бакинского телеграфа. Русский театр, который назывался «Сатирагитеатром», появился в Баку в 1920 году, когда Юргановы находились в Саратове. Здесь ставились монтажи, состоявшие из одноактных пьес, частушек, обозрений, сниженных стихов и песен, хореографических композиций на злобу дня, оживших в пластике картин революционных художников. То был театр малых форм для пролетарской бедноты, призванный осуществлять функции политической агитки. Этот театр просуществовал до 1923 года. Преобразованный в рабочий театр. Вернувшись в 1923 году в Баку, а сам Павлович сходить на спектакли разочаровался примитивизмом постановок, идеологической прямолинейностью спектаклей. Время и власть требовали от театра шагать в ногу, но сатир агит-театр был уж слишком упрощенной формой идеологической обработки масс. 25 октября 1923 года Бакинский рабочий театр показал премьеру спектакля «Город в кольце» по пьесе Минина, режиссер Гутман, художник Вячеслав Иванов. Однако театр так и не вышел за рамки откровенно пропагандистских постановок. Сам Павлович решает ставить спектакли русской классики самодеятельными артистами, работником Бакинского телеграфа. Почти 10 лет, с 25 вплоть до 1934 года, продолжается период творческого самоутверждения Александра Павловича и Надежды Георгиевны Ургановых. В клуб Бакинского телеграфа они создали театральную студию. Идеологическая атмосфера Советов заставляла считаться с потребностями времени. Бывший губернский цензор Саратов с пониманием отнесся к ситуации. И самым первым спектаклем любителя режиссера, а сам Павлович Юганова, стало сказание о Степане Разине. Мне как-то попалась фотография, в которой были изображены в гриме и костюмах самодеятельные артисты, занятые в этом спектакле. Молодые, улыбающиеся лица, среди которых в самом центре я вижу бабушку Нали. По своей внешности она играла роль восточной княжны, которую Степан Разин выбросил в Волгу, откликнувшись на упреки своей разгульной братвы. Слева от нее сидит режиссер спектакля сам Павлович Юрганов. Театральные романы были у обоих. По нравам того времени, да и по темпераменту, подчеркнутому из родовых кладей, они исповедовали свободу, которая вольно или невольно провоцировала после Первой мировой и гражданской войн острейшим дефицитом мужчин и обилием молодых незамужних женщин. В мусульманской окраине Советской России, Азербайджане, Баку был фактически русским городом, где моральные устои были весьма условны, а мусульманские традиции властью игнорировались и сильно ослабели. В русскоязычной среде православные традиции и религиозные скрепы морали на фоне формирующейся советской идеологии, на создавшегося атеизма, и уже не сдерживали стихии свободы сексуальных отношений. Работая в ЧК, видя кровь и смерть каждый день, будучи свидетелями, как минимум, оголтелого уничтожения храмов, расстрела священнослужителей, пребывая в Саратове в карательном органе советской власти в юном возрасте, Александр Павлович Юрганов и его жена Надежда, сами того не замечая, духовно грубели. Неудивительно, потому что с большевиками пришло разрушение элементарных нравственных норм, считавшихся буржуазными пережитками, следовать которым было политически нецелесообразно. Летом 1925 года в Москве, столице большевистского государства рабочих крестьян, появилось общество «Долой стыд». Его участники решили бороться со стыдом, как с буржуазным предрассудком. Группы людей по 60 тысяч человек маршировали совершенно голыми по улицам, надев поперек головы тела красные ленты, на которых было написано «Долой стыд! Это буржуазный предрассудок!» На дамах не было ничего, кроме обуви и сумочек с документами. Они ходили так в кино, ездили в трамваях, в столовую. Вот что писал бельгийский консул Жозеф Дуе, увидев своими глазами практику этого сообщества. В 1925 году при покровительстве советского правительства образовалось общество «Долой стыд». Члены общества обязались отказываться от одежды и ходить голыми. Для пропаганды некоторые члены общества были посланы в агитационные поездки в Харьков, Ростов, Минеральные воды, Саратов. Я видел их в костюме Адама и Евы в Ростове. Видные большевики Снедович, Рейснер, Калантай и другие новоявленные феминистки пропагандировали идеи раскрепощения женщин, защищая революционную свободу нравов. Вот что писала Снедович, кратко излагая суть сексуальной морали, царившей на заре советской власти среди коммунистической молодежи. Нынешняя мораль нашей молодежи в кратком изложении состоит в следующем. Каждый, даже несовершеннолетний комсомолец и каждый студент рабфака имеет право и обязан удовлетворить свои сексуальные потребности. Это понятие сделалось аксиомой, и воздержание рассматривается как ограниченность, свойственная буржуазному мышлению. Если мужчина вожделеет к юной девушке, будь она студенткой, работницей или даже девушкой школьного возраста, девушка обязана подчиниться этому вожделению, иначе ее сочтут буржуазной дочкой, недостойны называться истинной коммунисткой. Правда, 21 мая, марта 25 года. В условиях, когда главная газета большевиков «Правды» пишет о нормах поведения молодых людей, которые не укладываются в цивилизационные нормы морали, оставаться человеком порядочным и нравственным в многовековом цивилизованном смысле чрезвычайно тяжело. 7 мая 1925 года газета ЦК ВКПБ пишет: «Коммунисты рассматривают любовь как нечто очень скоро приходящее. Долгую любовь они считают скучной, а понятие супруга для них – буржуазный предрассудок». Также «Правда» 9 января 1928 года пишет: «Между мужчиной и женщиной у нас существуют только сексуальные отношения». В советском государстве изнасилование в конце 20-х годов стало просто бедствием. Неудивительно, что внедряемая в общественное употребление мораль обретала в среде молодых коммунистов форму агрессивного и циничного поведения с целью утолить сексуальные потребности. Противоречие между пропагандой плотских потребностей и судебными преследованиями кажется ответчикам диким недоразумением. Иски растут. Одним лишь московским судом в 1926 году рассмотрено 547 случаев изнасилования. В 1927 году это число для столицы пролетарского государства возросло до 726. А в 1928 году до 849 случаев. Это явление получило название «Чубаровщина». по названию Чубаровского переулка в Петербурге, где в 1926 году двух молодых женщин насиловала целая банда молодых коммунистов, принадлежавших классовой элите, рабочим комсомольцам. Тогда на суде стало ясно, чем руководствовали насильники. Женщина не человек, а всего лишь самка. Каждая женщина – девка, с которой можно обходиться, как вздумается. Ее жизнь стоит не больше, чем она получает за половое сношение. «Комсомольская правда», 18 декабря 1926 года. Невероятный цинизм большевистских взглядов на женщину был нормой в коммунистической среде, повсеместно используемой в обыденных отношениях полов. В таких условиях реальную порочность представления о том, что хорошо, а что плохо, осознавать не удавалось. С первых же дней обретения советской властью контроля над людьми смысл половой морали был под тотальным политическим надзором партии власти. Упрощенные идеологические стандарты власти оказывались первичными и вдалбливались в сознание в первую очередь. Все остальное было делом выбора и желания самих молодых людей, чьи поступки были делом их индивидуальной культуры, как правило, весьма низкой. Разрушение религии и церкви, тотальное насилие над церковными иерархами подстегивали разврат, избавляя людей от чувства ответственности. По приезде в Баку молодые супруги Юрганова, уже лишенные религиозного опыта и практики православия, усвоив азы государственного атеизма, поглощали большевистский опыт свободы от буржуазной морали. И далеко не сразу смогли научиться жить в обществе со смеянными большевиками нравственными канонами, которые столетиями утверждались религией. Функции морального наставника народа советского государства взяла на себя ЦК ВКПБ. Та его часть, которая называлась агитпропом, а для беспартийных – профсоюз и советы. Я хорошо помню, как в 1952 году мы жили в Краснодаре, в крохотной халупе, который мой отец привел в порядок, получив от предприятия связи, где он работал, механика. Я только вернулся из противотуберкулезной больницы, расположился на сундуке в комнате, где все мы с копом в одной комнате спали. Мои ноги сильно болели, и заснуть для меня было непросто. Мои родители тихо о чем-то шептались в своей кровати, шагав в пяти от меня, боясь разбудить спящего в метре от них малыша, моего брата Александра. В таких условиях хочешь не хочешь, а все будешь слышать. Мое правое ухо уже совершенно не слышало. То был след застарелой болезни, гнойного отита в раннем детстве, стоившей мне потери слуха. Но левое со временем обрело абсолютную чувствительность, и я слышал практически все, о чем говорили мои родители. Разумеется, я не могу воспроизвести сейчас документальной точностью текст разговора, но его идеи, смысл рассказа отца был тесно связан с теми годами, о которых я здесь недавно вспоминал. Мне было 13 лет. Возраст, когда моя только пробуждавшаяся пубертатность уже начинала меня тревожить, помогая мне осознавать содержание разговора родителей. И хотя отец выражался аккуратно, мне стало ясно, о чем речь. Я пытаюсь воспроизвести рассказ отца и реакцию моей матери, чтобы можно было представить не только суть разговора, но и понять состояние мое, слушателя, хотя вроде бы отстраненного. Кажется, поводом к ночному разговору отца были упреки матери, вполне возможно кажущиеся, об избыточном его внимании к молодой одинокой женщине, которая жила через дорогу напротив нашего дома. По-видимому, желая то ли успокоить жену, то ли перевести разговор с острой темы в плоскости обычных проблем мужчин и женщин, или что-то в этом роде, отец стал рассказывать матери о своем отрочестве. Было ему 39 лет, а матери, которая родилась на 4 года раньше, исполнилось 43. По-видимому, такая разница в возрасте тоже влияла на психику женщины, заставляя ее быть болезненно подозрительной. Повторю, ни мне, ни брату тогда, он подрос, отец редко рассказывал о своем детстве. Все, что я знаю об этом, я услышал от матери или таким вот образом, как происходило в ту ночь в нашей семейной халупе. Ты зря меня подозреваешь, мать молчит. Я понимаю, что твое детство и мое разное. Если бы ты знала, что мне пришлось пережить с моими родителями, когда мне было как Алику, так меня звали родители. Мать молчит. Отец продолжал. Мы уже жили в Баку, и мои родители работали чуть ли не круглые сутки. Мать спрашивает. А все-таки сколько тебе было, отец? В 28-м году, посчитай, 14. Мать и родители. И что, ты все помнишь, отец? Как будто сейчас происходит, мать. Они что, забыли, что у них мальчишка дома, отец? Помнили или забыли, дело не в этом. Факт, что приходили они домой за полночь, и не одни. Я же или сидел за столом, положив голову на руки и спал, или лежал на кровати, которая была в большой комнате. Ну, там, где мы с тобой спали, когда жили в Баку у матери. Если они заставали меня за столом, отец очень сердился, брал меня на руки, относил в мою кровать. Сыт я или голоден, никто не интересовался. Ну, я уже просыпался, потому что шум был большой. Мать, а кто шумел? Твои родители, отец? Это они после спектакля, который ставил мой отец на телеграфе. Приходили актеры в наш дом, чтобы постановку отметить, выпить. Я не имел ни малейшего представления, что следовало за этой буквой «И». Но рассказ отца почти сразу обретал полную ясность. Отец. Обычно мой папа устраивался в столовую выпить вина, а мать уходила в спальню в обществе какого-то мужика. Проходя мимо моей кровати, осторожно закрыв толстый полог. Я ничего не понимал, что происходило там, в кровати моих родителей, и уж тем более там, в столовой. Мать осторожно, ты хочешь сказать, что твоя мать? Молчание. Отец. Не только мать, но и отец. Я просыпался поздно утром. Обычно это было воскресенье, в школу не надо было идти. Но родители уходили на работу. На столе лежала записка от матери. Боренька, согрей себе супчику на керосинке. Должен признаться, что отношения между моей матерью и бабушкой, которые мне пришлось наблюдать, когда я жил в квартире Надежды Георгиевны, Гановы были далеки от совершенства. Эти женщины по характерам сильно отличались друг от друга. В свои 10-12 лет я не удивлялся, когда они ссорились. Мне было понятно, что ссоры были неизбежны, потому что моя мать была человеком нетерпимым, страдала от обилия кошек в доме бабушки, которых та обожала. К тому же бабушка считала мою мать очевидной ошибкой выбора сына. Разница в возрасте супругов, да еще в 4 года, Надежду Георгиевну Ургану страшно раздражала. А привычное покладистое сына по отношению к жене казалось его матери признаком слабости. Время, расстояние сильно ослабили противоречия невестки со свекровью, и моя мать постепенно угомонилась. «Ладно», – миролюбиво сказала моя мать. «Все ясно», – укладываясь поудобнее, отвернувшись к мужу спиной, лаконично закончила. «Ну, твое детство не дает тебе никаких привилегий, мой милый», – отец похватился. «Ты меня неправильно поняла, Зина!» Мать строго и категорически завершила разговор. «Все, я правильно поняла. Давай спать». Я обращаюсь к этому эпизоду с единственной целью – показать, как непросто было в годы восстановления страны от разрушительной гражданской войны, приближавшихся сталинских репрессий, запавших со временем начала взросления моего отца, перешагнувшего в 1928 году через первое десятилетие своей жизни. Изуродованная социальная практика жизни его родителей в Советском Азербайджане, помноженная на трудный опыт выжившего в гражданской войне взрослого поколения, выстраивали некие надежды на будущее. Но традиционные духовные стандарты русского человека лишь слабо просачивались сквозь здоровые инстинкты молодости. Процесс этот был долгим и неоднозначным. Множество душ в это окаянное время было искалечено. Немало изуродовано было жизни, только-только начинающих расцветать. Я могу говорить о фактах, содержащихся в опыте жизни моего отца и его родителей, как о явлении, заслуживающих сочувствия или снисходительности. С той лишь разницей, что непрочном моральном климате советского общества конца 20-х, середины 30-х годов власти утверждались прежде всего такие качества, как идеологическая однозначность и деловая дисциплина. Сурово пресекалось неповиновение, жестоко подавлялось малейшее сопротивление властям. В людях произрастали социальные рефлексы, которые питались глубокими традициями предшествующих лет и поколений, как, например, у моей матери. Или, как у родителей моего отца, себе давало знать стихии природной сексуальности, проявляющейся под влиянием пропагандируемых порочных большевистских моделей поведения, изобретенных раскрепощенными женщинами, коммунистками, Смедович, Ресник, Калантай и тому подобными субъектами. Деревенская ясность смысла добра и зла было гораздо очевиднее в личности моей матери, чем скрытые или скрываемые желания, разбуженные в характере Надежды Исаны Юрганова, рано познавших во время своей службы в Саратской ЧК разбу насильственных страстей, переживших соблазн убийственной вольницы гражданских конфликтов, когда властью инициировалось уничтожение представителей громадного сословного сегмента российского общества. По единственному мотиву, внушаемым большевиками карателями, принадлежность его представителей к эксплуататорским классам. Что можно, а что нельзя, моя мать инстинктивно знала. С такой очевидностью, что все отклонения, которые обнаруживались в поведении родителей моего отца, его собственном и даже в моем характере, в бытность моим ребенком или подростком или юношем, требовала ее немедленной и радикальной оценки. При такой прямолинейном моральном консерватизме моя мать была сродни более поздним нравственным установкам советской власти и не сомневалась в справедливости ее идеологии, во всяком случае, в годы ее молодости и зрелости. К осознанию лживости пропагандируемых нравственных установок власти, к которым она тяготела, мать пришла лишь в момент своей последней болезни и смерти, но никогда не посмела озвучить этот факт. Боялась. Надежда Георгиевна и Александр Павлович Юрганов свои моральные привилегии получили дисциплинированностью и точным следованием всем требованиям советского режима, особенно на пике его борьбы с инакомыслием. Адаптировавшись к советам исправно служащие режиму, они получили свою меру личного права вести себя так, как считали нужным, согласовывая свои желания с существовавшим бакинским обществом, советскими моральными стандартами. Со временем жестокие репрессивные инициативы советской власти в 30-х годах заставили Надежду Алисадо Юрганову примириться с нормой жизни, которые были востребованы советами. Их собственное представление о чувственных переживаниях, в которые они были вовлечены, в лучшем случае скрывались. Вот почему пережитые моим отцом факты из нравственного опыта его родителей, рассказанные моей матери в том ночном разговоре, вызвали у нее однозначную реакцию – то было зло. С другой стороны, эти факты использовались моей матерью в подходящий момент для осуждения свекрови Надежды Георгиевны. Иногда доставалось моему отцу, как человеку, совершившему два греха, корни которых моя мать видела в его родителях. Легкомысленный брак с Еленой Севастьяновой в 1936 году и бегство, якобы оправданного желанием сделать карьеру для блага своей же семьи в 1939 году. Так на почве моральных нестыковок, следов разрушения устоев, продолжалась в семье Юрганова своеобразная гражданская война, в которой они, по сути, не были виновны. Страданий в жизни моего отца было ничуть не меньше, чем в жизни моей матери, хотя замес их был у каждого свой. Только появление цыган в родовом генетическом букете наших Юргановых дает мне основание подозревать, что симптомы драмомании, клептомании и художественные таланты, а также искусственное обращение отца и моего младшего брата с железом, проросли из цыганского корня. Восторженные высказывания моего отца о прочитанных приключенческих книжках Даниэля Дефо, Робинзона Крузо и иных можно было бы отнести к переживаемым ощущениям, знакомым едва ли не каждому из его сверстников. Однако в возрасте 13-14 лет отец из дома ушел. Его не было что-то около 3 или 5 месяцев. Он бродяжничал по окрестностям бакинских губернских окрестностей, пока сам не вернулся домой. Я могу только предполагать, что в жизни семьи Юрганова в 1928 году случился тот самый кризис, о котором я размышлял чуть выше. В это время с Борисом Юргановым была окончена школа первой ступени и предстояло продолжать учиться. По существовавшим тогда образовательным законам, он имел право продолжать учиться в школе второй ступени, чтобы завершить среднее образование или закончить техникум, приступив затем к самостоятельной работе по месту назначения. Мог поступить в Бакинский университет, как его сестра Вера Соловьева. Однако этого не случилось. Родители работали на Бакинском телеграфе и, как мне кажется, не слишком заботились о его дальнейшем образовании. В 14 лет появились друзья, товарищи, одурманивал воздух свободы, и, скорее всего, начались поступки, которые мало способствовали формированию того образа жизни мальчишки, который можно назвать благополучным. Внешне все было вполне благопристойно. Семья жила на улице Торговой, дом 25, квартира 5. Борис пропадал целыми днями на дворе, обрастал приятелями, случались иной раз конфликты с родителями, никого их не было. Но кризис в семье сказывался на поведении подростка, что и стало главной причиной его душевной усталости и бегства из дома. Как ни покажется странным, но я не думаю, что этот период жизни был для моего отца памятным. Да, конечно, пришлось немало пережить. Уж во всяком случае голод точно, А всяческие риски, характерные для бездомных детей его возраста, были совершенно очевидными. Но бродяжническая вольница, особенно в первые дни летних, затем теплых осенних месяцев, будоражили воображение пацана. О предстоявших разбирательствах не думалось. Было не до того. А приключений хоть отбавляй. Это был 1928 или 1930-31 годы. Нетрудно себе представить, в каком состоянии был республиканский сыск при жутком количестве беспризорных детей, коим была так переселена страна после гражданской войны, в том числе и Азербайджан. Остается только догадываться, что происходило в бакинском доме на улице Торговый, дом 28, квартира 5, который занимал начальник смены бакинского телеграфа Александр Павлович Чурганов с женой Надеждой Георгиевной, которая работала там, также телеграфисткой. Я не думаю, что тайну семьи можно уберечь. Друзья и коллеги стали вольными или невольными свидетелями тревог матери, сдержанных переживаний отца. Все это просачивалось сквозь канву разговоров с ними, их попыток как-то посоветоваться родителям в поисках беглеца. Тем не менее, рано или поздно все случившееся в семье вытесняется под давлением событий, происходивших в обществе. 28-й, 30-й, 31-й годы – время политической пертурбации в Азербайджане, коротких повстанческих выступлений, жестокого подавления властями, установления государственности, принятия важных документов типа Конституции и прочее. Происходившие в семье Юрганова события мало кого интересовали, а для советского общественного уклада то был факт местного значения. Сам герой событий Борис Юрганов определенно нес в своей душе следы неустроенных желаний, неоправданных надежд и нанесенных родителями обид, которые были причинами его реальных страданий. Он их пережил, скорее всего, в момент, когда эти страдания возникали. Повзрослев, он наверняка вспоминал о них со снисхождением, прежде всего к тем, кто пробудил в его душе мотивы ухода. И уж точно Борис Юрганов даже не думал, что бродяжничество, сок цыганских корней, а не только следствие разыгравшихся в его семье событий. О себе могу сказать, я тоже склонен к снисхождению. Потому что в свои годы хорошо знаю, человек слаб, грешен. И до поры забывает о своих причинах, которые заставили его быть несправедливым к слабым, беззащитным. К тому же самый сам Павлович Юрганов человеком был волевым, самолюбивым и жестким. Как говорится, было в кого. Его отец Павел Петрович Юрганов эти признаки своего характера пронес через всю свою жизнь. Эти же качества заставляли его сына, сам Павлович Юрганов, утверждать самоуважение, а людей его окружавших, прежде всего его жену, сына, друзей, заставляли признавать свое превосходство. К 1928-1930 году Александр Павлович Юрганов являлся советским служащим с манерами и внешним обхождением, напоминавшими вышколенного чиновника департамента связи. Наверняка бегство сына воспринял как нелепость, глупость, ничем не оправданную выходку подростка, о чем не стоило даже публично объявлять или сильно по этому поводу переживать. Быть может, он даже удивился, потому что сын его не был каким-то природным бродягой, а выглядел существом разумным, начитанным и развитым. С 1924 года, то есть в 10 лет, Борис Юрганов вступил в пионеры, неплохо учился в школе номер первой ступени, состоял в школьном пионерском отряде номер 11. Чувства Александра Павловича Юрганова к сыну были крайне рациональными, что позволило ему в свое время научить Бориса грамоте. Читал он вслух мальчишке интересные книги, дабы вызвать в его душе увлеченность. Помимо всего прочего, Александр Павлович Юрганов редко принадлежал себе. Его занятость годы детства и отрочества Борису никак не способствовала неукоснительному исполнению обязанностей, которые лежали на его плечах как отца. Весь саратский период жизни сын оставался под надзором тещи Александра Соловьева. Одновременно Александра Соловьева своим уходом за Борисом отрабатывала право жить в саратский особняк на улице Грошовой. Здесь жила ее дочь Вера. Она училась в старших классах. Была целеустремленной, рачительной. Так или иначе, но в общении с ней Борис получал от Веры интеллектуальное воздействие. В Баку все было иначе. Александр Павлович не согласился с проживанием тещи в своей бакинской квартире. Хотя приехал в Баку в один год с ним, Александра Соловьева намекала о своей готовности взять ее семью и Бориса под свою опеку. Мотивы были прежними. Вера Соловьева, окончив в Саратове десятилетку, поступила в Бакинский университет, надо было как-то ей помочь. Однако Александр Павлович Юрганов не согласился, и пришлось Соловьевой жить с дочкой Веры своим домом.